Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Был очень красивый пруд. Однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. И один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!»
В этом выпуске передача «Дачная жизнь Большого театра».
Боря Ведерников, сын знаменитого баса, рассказывал мне, у Ведерников и Мазурок под старость рассорились. И Мазурок, завидев Борю, говорил таким неоперным голосом:
«Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!»
Мазурука раздражало, что Ведерников как бас сохраняет свое сценическое долголетие, сохраняет свои вокальные качества, а Ведерников распевался. Естественно, он там гудел как-то.
«Дачная жизнь Большого театра» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки.
Владыка неба и земли, взывающий тоби с мольбою, десницею твоей святою, с небест, это тенор поет, небесных осени.
Речь сегодня пойдет об украинском театре в годы немецкой оккупации. Некоторые историки культуры склонны считать, что эти годы на фоне предшествующего сталинского террора были чуть ли не временем расцвета Национального театра Украины. Так ли это? Был ли это на самом деле пир во время коричневой чумы? Об этом из первых рук.
Отношение немцев к артистам было необыкновенно хорошее. Если там что-то как-то кого-то схватили, сказали, что он артист, и ты скажешь, что он их бенжау шпилит, они тут же расплылались в улыбку, и пожалуйста, все такое. Хотя других хватали, тащили, могли и расстрелять, могли все что угодно сделать.
Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt.
Передача Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации».
До недавнего времени эта тема была запретной. Сами участники, актеры, режиссеры, музыканты старались не вспоминать прошлое. Вспоминали другие. Они выступали перед немцами. Историки театра дружно отмалчивались, как будто это явление происходило на другой планете. Органы НКВД особенно не разбирались. Пел, танцевал в лагеря. Многие артисты стали артистами по неволе. Это те рядовые солдаты, которых, спасая свою жизнь, бросали военачальники на поле битвы в первые дни войны. Можно было ставить украинскую классику, национально-патриотические пьесы, петь про вильну Украину и не прославлять Сталина. В издательстве «Мистецтво» вышла книга «Театр, спрятанный в архивах». Автор – Валерий Михайлович Гайдабура, театровед, заслуженный деятель искусств Украины. К нему мой первый вопрос – насколько нравственен сам факт существования театра в оккупации?
Что касается этично или неэтично, эта проблема стояла всегда в период оккупации не только Украины, но всех стран. Оккупирована была Франция, и работали все театры Франции. Оккупирована была Польша с очень болезненным национальным самоощущением. Там вопрос этот ставился очень категорично, неэтично. Говорило польское подполье, и все театры ушли в подполье. Смельчаки работали в так называемых театрах-кабаре, где посетителями были немцы. Поляки разбирались, что же это за явление было, и они готовы были от стыда сгореть. Они просто закрыли глаза на это. Хотя во время оккупации, во время работы вот этих театров, подполье придумало для них наказание – избиение и пострижение. И вот этому наказанию подвергались некоторые актеры. И на сегодняшний день вот это явление реабилитировано полностью. Что же касается украинского театра в целом, у него огромный опыт, опыт веков работы под оккупацией. 300 лет России, известные указы о запрещении языка, театра и так далее. И как ответ на эти репрессии взрыв, пассионарный такой взрыв. Перенесемся теперь в период оккупации. Тот же парадокс. Немцы объявили украинцев нацией низкосортной, третьесортной. И в то же время это просто великое счастье историческое, что немцам понадобился театр для самих себя как развлечение. Не было населенного пункта, где бы не буяла театральная жизнь. Это был способ выразить себя как нацию. Это был способ говорить по-украински. Это был способ такого открытого, легитимного общения с людьми, с народом, с публикой. Ведь запрещались всякие сходки, всякие контакты. Все это бралось под подозрение. В кинотеатрах показывалась продукция немецкая, всякие легковесные комедии или, значит, любовные драмы. Народ бежал. Бежал от голода, от холода, от страха смерти. Бежал в эту иллюзию.
А как вот все-таки гитлеровцы, которые стояли в Киеве, умудрились не использовать театр как, я не знаю, орудие борьбы с советской системой?
Когда сравниваешь искусство двух тоталитарных государств, СССР и Рейха, то видишь, что в тысячу раз более заполитизированным напрямую, лобово было советское искусство. Что касается немецкого искусства, конечно, пропаганда там существовала, но не в такой прямой лобовой форме. У немцев существовало как бы святое искусство развлечения. Все фронтовые бригады немецкие, там, где немецкие актеры, не имели в своем репертуаре ничего политического, ничего идеологического. Песни, танцы, юмор, развлечения. То же самое они ждали от театра украинского. Они любили и ходили на оперу, на симфонические оркестры, на балет. Драматические спектакли вынужденно украинские, когда не было в том или ином городе балетного, оперного театра, и очень удивлялись, поражались и всегда спрашивали, почему в украинском театре, в спектаклях, в пьесах непременно кто-то умирает, кто-то вешается, кто-то топится. Ну, им отвечали, что это все отражение контрастов жизни, историческое отражение, это идет от фольклора, от восприятия жизни как контраста.
Случай, о котором расскажет Валерий Михайлович Гайдабура, обыкновенное чудо войны. В тот день в Киевской Большой опере, а именно так немцы называли теперешнюю Национальную оперу Украины, давали Рихарда Вагнера.
Это была бомбежка советскими самолетами Киева, но удивительно прицельно бомба попала в крышу оперного театра во время спектакля «Лоенгрин» Вагнера. Как раз была сцена объяснения, лирического объяснения героев. Бомба попадает в эпицентр крыши, пробивает крышу, пролетает по партеру вниз, убивая 4 немцев, которые сидели в 12-м ряду, и раня еще несколько, пробивает пол и застревает в подвале, где был песок. не взрываясь. Потом люди, которые видели бомбу уже в песке, там в подвале, рассказывали мне, что она стояла расколотая на две части, вот как бы открывшийся орех, и на броне сваркой было написано «Тула, 1942 год». А произошло это в 43-м году. Но самое интересное, что вообще говорит о немецком характере, стоическом, паники особой не было, потому что в зале в основном были военные. Военные по-военному, молча, дисциплинированно все это ликвидировали. И самое главное, спектакль продолжился. Дали свет дирижер Вольфганг Брюкнер, интендант этого театра, вышел к пюпитру. Лицо у него типично арийское, в очках, залысина такая, тонкие сжатые губы. Он по пюпитру ударил несколько раз палочкой дирижерской, и пошла вагнеровская музыка, пошла опера дальше до конца. Я нашел дневник одного актера, Вячеслава Домарадского. В то время он записал: «Боже мой, неужели кому-то хочется, вот, чтобы в театре гибли люди? Гибнут на фронтах, гибнут на улицах. Почему еще в храме искусства должны гибнуть люди?»
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации».
Завоеванную Украину немецкие власти поделили на три колонии. Райхскомиссариат «Украина» со столицей в Ровно – это восточные земли, включая Киев. Транснистрия – юго-западная область, Одесса, Херсон. И генерал-губернаторство с центром во Львове. Вот здесь, на территории генерал-губернаторства, немцы чувствовали себя комфортно. Для них это был глубокий тыл. Почти что Германия. Представители Степана Бандеры вели переговоры с Гитлером о немецко-украинском союзе. Правда, уже в 1942 году в немецкую полицию поступила тайная инструкция, в которой был такой пункт: «Наши враги – коммунисты, бандеровцы, партизаны. Потенциально наиболее опасны – бандеровцы. Любой ценой уничтожить». И еще один пункт: «Отобрать культурно-просветительные учреждения, театры и кино». Но Львовский оперный театр, тем не менее, занимал привилегированное положение. Треть зала заполнялась немецкой военной аристократией. На сцене шли драматические спектакли, оперы, балеты и оперетты. О себе и о своем муже, балетмейстере и премьере балета Николае Ивановиче Трегубове рассказывает Ирина Александровна Москалева, в прошлом солистка балета Львовского оперного театра.
Началась обыкновенная жизнь при немцах во Львове. И если говорить честно, то, видимо, было лихомыслие молодое, либо не знаю что. Мы совершенно не думали о будущем, что навсегда ли пришли немцы, или это временное. Но страшно было, потому что было движение украинцев. Было такое, что против немцев. Было за немцев, и если русская речь где-нибудь была, тоже преследовалась. Я наполовину украинка, наполовину русская. И школу я оканчивала украинскую, так что мне было легче там. У нас рядом был театр Зиньковецкой с оперой. Столовая была очень хорошая. И были там обеды, и были ужины после спектакля. И пропускались туда только, значит, люди, которые украинцы. Ну, ко мне идеально относились вообще-то.
Русских туда не пускали?
Нет, Николай Иванович был русский, учился, и он не умел говорить по-украински. Вот, и я ходила туда, значит, обедала сама. А ходила с пол-литровой баночкой. Поваренок такой был славный. И он мне всегда пол-литровую баночку наложил, я себе несу. Совершенно я была потрясена в Украине, как праздновали и Пасху, и Рождество. Знаете, у нас как-то на нашей Украине это менее торжественно, во всяком случае в театрах, я имею в виду. Как-то приходит Трегубов домой и говорит: «Ты знаешь, завтра, говорит, меня куда-то повезут, очень ответственное место, ты не волнуйся, меня долго не будет». Ну, а потом приехал, и мне, конечно, рассказывает, я никому об этом не говорила, кстати сказать. Его посадили в машину, завязали ему глаза, и куда-то его повезли далеко-далеко-далеко, ехали-ехали. Потом приехали, и с Бендерой разговор. И Бендера, значит, говорит, что ты, говорит, хорошо работаешь, ты молодец, ты нашу культуру внедряешь, и я тебе благодарен. А какая-то его девица там подошла, и говорит, а він же москаль, что він может хорошо робити? Не может вытримать, чтобы він был серед нас. Он тогда Бендера хватает табуретку и в нее запускает. Как она увернулась, это чудо было. Но увернулась, и он расцвирепел. Его, видимо, устраивала работа. Николай Иванович написал либретто на местном материале Западной Украины. А Кос Анатольский, местный композитор, сделали балет очень хороший. «Сочное крыло» называлось балет.
А какие спектакли шли?
Вот первый спектакль вообще, который пошел, был, по-моему, «Дон Кихот». Потом был «Капелия», «Пергюнд». Замечательные балеты, постановочные очень. В «Аиде» был прекрасный балет, «Фауст» был прекрасный, развернутый большой балет.
Вы не помните, какой спектакль пользовался особой популярностью?
Пожалуй, «Дон Кихот». Видимо, может быть, и музыка, видимо, преподнесена была техника русского балета.
Помните то время, когда уходили немцы? И какие настроения были во Львове? Какие мысли вас посещали? Уехать, не уехать с ними?
Как вам сказать, когда начался период такой, что чувствовалось, что немцы будут уходить, они же очень много народу забирали с собой. Допустим, и я, и Трегубов. Очень им как-то хотелось очень, чтобы мы уехали в Германию. Приходили оттуда какие-то то ли администраторы, только более бог его знает кто. Говорили, вы же будете в Ля-Скале работать, вас Германия будет на руках носить, вы будете богатыми людьми, а вы тут получаете там какие-то небольшие деньги еле-еле. У нас на секунду даже не было мысли уезжать с немцами. На секунду не было. И начали очень интенсивно уговаривать, конечно, Трегубова. Я балерина как балерина, а он как все-таки премьер балета и балетмейстер главный. Я его перепрятывала, он на работу уже больше не ходил.
Вы не боялись, что вас не погладят по головке, например, что вы работали при немцах? Вот это вас не беспокоило?
Миленькая, разве могло прийти в голову, что это может случиться? Что нас будут наши преследовать за то, что мы убежали от немцев. То, что случилось с Николаем Ивановичем, вот были мы вот самые при немцах, да, и уехали, мы не хотели, перепрятывала я его, и все, приехали к себе. Потом пришли наши войска, руководство наше, и поплатился Николай Иванович тем, что его посадили в тюрьму, что он организовывал немецкие театры. И он просидел 5 лет в ссылке. И когда он вернулся уже во Львов, во Львовский театр, так его долго не брали даже на работу. Это клеймо уже, оно на нем лежало, что он уже был в лагерях, что он уже, значит, какой-то изменник родине после всего получилось. Но потом с большим трудом его устроили в театр опять работать. Ну и он себя проявлял всегда, это был честнейший человек, это был фанатик своей специальности, фанат буквально был искусства. Это была очень положительная личность.
Вернемся в Киев. В помещении русской драмы театра имени Лысей Украинки в годы оккупации был открыт Кляйн-Кунст-театр, театр малых форм. В программе балетно-цирковые пантомимы, просто ревю и веселые ревю под названиями «Цирковая жизнь», «От Киева до Шанхая», «От оперетты к оперетте», «Песни и танцы народов», «Музыка и ритм», «Все течет, все изменяется», ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко юбилейный спектакль «Великий Кобзарь». В общем, типичный развлекательный театр в немецком вкусе и немного украинского патриотизма с барского плеча. Однако закулисная жизнь театра и его странствия заслуживают особого внимания. Главная фигура в этой истории – художественный руководитель немец Ганс Теллин. вспоминает Евгений Петрович Демьянчук, в то время артист балета Кляйн-Кунст-театра.
Он вообще-то из театральной семьи. У него там и отец, там, вот, и в театре был, и это. И после войны наши, когда встретили его уже в Германии, он работал на телевидении, был диктором. Это был уникальный человек. Ну, уникальный, потому что, во-первых, собрать людей, это те осколки, потому что актеры остались, они были не у дел. И, конечно, все были счастливы работать, потому что за это им хоть давали какие-то пайки. Что характерно для такой личности, как Тейн? У нас в театре было очень много евреев. Конечно, он знал, потому что предмет его любви, демская Женя, она тоже была еврейка. Да. Она работала в этом театре, и он ее безумно любил. Когда мы выехали, как выехали? Выехали семьи, мама, тетя, дети. Работали там, предположим, 50 человек, а остальные 200 были, это все семьи. Самое главное, что он их всех кормил. Конечно, это явление, чтобы немец в то время, вот это трудно представить, мы же знаем, что было в Киеве, когда пришли немцы. Значит, они 29 сентября расстреляли огромное количество евреев. Накануне не расстреляли огромное количество цыган. Тейн, конечно, проявил высокие, так сказать, человеческие, гражданские, я не знаю уже, как сказать. Я был совершенно потрясен. Женя Демская, мама как выйдет, и когда начинает говорить, когда я смотрю, что она вообще по-русски не может говорить. Очень такая была ярко выраженная еврейка. И вот она жила в одной семье с Тейном.
А Евгения Демская была фактически женой, гражданской
она
женой Тейна.
В гражданском браке с Тейном. Отношение немцев к артистам было необыкновенно хорошее. Если там что-то как-то кого-то схватили, сказали, что он артист, и ты скажешь, что он их Беншаушпиль, они тут же распылались в улыбку, и пожалуйста, все такое. Хотя других хватали, тащили, могли и расстрелять, могли все что угодно сделать.
О странствиях Кляйн-Кунст-театра продолжает свой рассказ Евгений Петрович Демьянчук.
Когда мы выехали, Проскуров, Гайсин, Проскуров, Стри. Стри – это уже западная дата, это 100 километров от Львова. Вы понимаете, что Стри – это не Киев, это маленький городочек. Здесь нашлись люди, которые, значит, пошли, заявили в комендатуру о том, что вот, приехал театр, а там полно евреев и так далее, и так далее.
Какие люди?
Местный жидовский театр, понимаете, такое вот. В это время, значит, появился Тейн. Кто-то ему сказал что-то, что там в театре что-то происходит вот такая вот экзекуция. Всех раздевают, всех их там обыскивают, всех их осматривают, все поопределить национальность. Когда приехал Тейн, он туда вошел. Что он им говорил, как он их аргументировал, я не знаю. Так вообще эту акцию прекратили. В силу всех тех ситуаций, которые все вырешили, театр очутился 100 километров от Кракова. В Поронине. Уже ходили слухи туда, что вот есть какой-то русско-еврейский, как они говорят, театр, который возглавляет немец. Вдруг один из них примчалась целая кавалькада легковых машин, генералитет, и мотоциклисты. Всех немедленно отправить и сдать в концлагерь. Мы доехали до Вены. И в Вене я свидетель. Как он взял ящики там сигарет, ящик шоколада, ящик коньяков и пошел к начальнику станции разговаривать. После этого он пришел и сказал так: грузитесь в вагоны и замрите. Ни одного шороха, ни одного звука, ничего. Значит, короче говоря, из Вены нас подцепляет и отправляет вместо Германии, отправляет в Венгрию. Единственное, кто ходил этот самый какой-то железнодорожник и мелом, крупным буквам писал «Пферд» – «лошади». «Лошади, лошади, лошади, лошади». Он сказал, вы должны молчать, как лошади, потому что ни одного звука. И в Венгрию мы приехали в Эршей-Кювар. Но там тоже были немцы. Но он феноменально умел это организовывать. У него были такие способности, что еще немного, и уже мы работаем. Понимаете, мы уже выступаем, значит, уже продаются билеты. После этого выехали, попали уже в Чехословакию. И в Чехословакии мы уже жили в лесу, никуда не появлялись вообще. Почему? Это было полное нелегальное положение. Там, конечно, как цыганский табор. Потому что, вы же понимаете, в лесу там нужно жить, и варить, и стирать, и дети, и старики. Я помню, что это зима. Снег. И так люди спят на снегу зимой, делают костры, делают это в лесу. Ну, было, у нас было 13 машин. Ну, кто спал в машине? Даже там уже было, он говорил, что вот меня упрекали в том, что я не даю все продукты в Киеве. Что вот я получаю, а вы получаете не все. А я вот откладывал. Сейчас, когда я вспоминаю прошлое, у меня возникает мысль, что если он тогда предвидел, что может быть такое положение, видно, он что, не верил в победу немцев.
А чем закончилась ваша одиссея?
Когда закончилась война, значит, именно так, примерно в 150 метрах шла шоссейная дорога, и начали ехали наши войска. Самое интересное, что Телин бросился, как говорится, бегом, хромая, спотыкаясь, он был немножко нога у него, он хромал, бежал туда, к дороге. А наши ехали как на подбор, все краснощеки, все упитанные, откормленные, все при наградах. И он, когда, значит, вернулся, говорит, да, чего удивительного нет, что, мол, мы проиграли войну с такими, мол, солдатами, как вот он сейчас увидел. И нечего удивляться, что войну выиграли русские, понимаете. Прошло несколько дней буквально, как приехали со СМЕРШа и его забрали. Мы поехали все туда, Демская, это все мы. И начали мы все, как говорится, в 100 глоток доказывать о том, что это не тот немец, который вы представляете. Ну, они сказали, ну что ж, если он же такой хороший вообще, так берите его, иди. И отпустили его, понимаете? Мы считали это в порядке вещей. А потом мы уже поняли, что это тоже случай из ряда вон выходящий, потому что мы начали работать, обслуживать части Красной Армии. Работали, как говорится, с утра и до ночи. Вот. И дали мы огромный концерт, понимаете, в театре для чехов. После первого отделения вдруг заявляется за кулисы старший лейтенант Попов. И, значит, что? Перед немцем мы выступали. Ну, там он выбирал такие выражения, я даже не знаю, что. Ублажали, пендривались, чего-ничего. Вы же не знаете, вы же всех, в Сибирь, вы же в землю вот по шею зароют вообще, знаете, вот. Вы же там это вот, боже, что начало твориться в этом антракте у нас за кулисом. Истерика, паника, женщины рыдают. Чем еще представился, что он из СМЕРШа. Второе отделение начать невозможно, потому что все в таких состояниях, что никто не говорит, не петь, не говорит, никто ничего не мог вообще. Мы затянули что-то часа на полтора антракт. А люди сидят, полный зал сидит, не знает, в чем дело. Ну, там, в общем, я не знаю, что там придумали, говорили там, что там говорили, что-то плохо кому-то, что это сейчас вот и начнем. Ну, короче говоря, вот такой инцидент, который совершенно выбил, так сказать, с психологической точки зрения на людей, повлиял такой настолько отрицательно. И с этой минуты они жили с чувством, что они будут наказаны по самым вешим меркам, какие только могут быть существовать.
Евгений Петрович, в Киеве какая была общая атмосфера?
Немцы, кроме того, что они сидели в театре, смотрели и, в общем-то, и получали от этого, так сказать, свое, то, зачем они пришли. Но лично у меня контактов с немцами вообще не было. Женщины, конечно, имели поклонников немецких, которые там им дарили какие-то подарки. Венгры были такие вот, были очень красивые мужчины в Венгрии, девушки наши с ума сходили, что венгры действительно красивые парни были, все такое. Но немцы заняли город, гнали по Крещатику зимой, лютый мороз. Матросов Днепровского флота, они даже босые шли по снегу, понимаете. Они потрясли Киев, они шли, шли, и вдруг грянули интернационалы. И я же там говорил, что рядом бежала старушка в лохмотьях, наверное, тоже чья-нибудь мать. И, совая в руки им хлебные корки, все время пыталась о чем-то сказать, но жесткие, строгие фигуры солдата от каски стальной до наглаженных брюк лишь изредка щелкнут курком автомата и бросят пронзительно «Гейн Цюрик». И 2-3 раза в неделю, а то иногда и подряд каждый день, все время висят огромные плакаты. Сегодня расстреляно 250 заложников. Кто-то кого-то убил. Кого-то немца часового пристукнули. Где-то кто-то нарушил связь. В отместку немцы расстреливали людей. Причем это 250, 300, 350. Меньше, чем 250 вообще я не видел.
Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens.
Говорит Радио Свободы, поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации».
В оккупации появился цикл антибольшевистских пьес с характерными названиями: «Сатира на советский образ жизни», «Пропасть», «В когтях московского большевизма», даже «Вертеп», «Иосиф Ирод». Об одном таком опыте рассказывает Владимир Петрович Гончаров, заслуженный деятель искусств Украины. В Украинском драматическом театре, где Владимир Петрович работал во время оккупации Киева, к постановке принималась пьеса Ледянского «Директива из центра». Сам автор в 30-е годы сидел за национализм.
Это читалась так называемая «Директива из центра». Читалась она на коллективе, можно сказать, что чуть ли не дошло до драки. Более старшие актеры и более ведущие, я сказал бы, они все выступили против, пламенно выступили. И, по-моему, даже до того, что некоторые из них ушли из театра или их ушли, потому что угрозы, естественно, были, что вы доиграетесь, что попадете в гестапо и так далее, и так далее, и так далее. Ну, у меня такое впечатление было. Во-первых, это 43-й год. Это уже наши приближаются. И не потому, что все стали такие очень смелые, а просто опора чувствовалась рядом где-то. И поэтому они выступали совершенно открыто.
Владимир Петрович, вы не помните примерное содержание этой пьесы?
В трех словах. Значит, надо в каком-то селе выдвинуть человека на награждение орденом за успехи там в сельском хозяйстве. Находят такого человека, ни в чем не замечен, в общем, чистый. Его выдвигают, его награждают, и в это время возвращается его брат из ссылки. Каждая ссылка несла в себе, как вы понимаете, подтекст такой. Пьеса была, ну, агитка как агитка. Падал портрет Кагановича, надо было поднять. Ну и простая штука, что значит, чтобы протереть его, на него плюнуть и протереть его. Ну вот, собственно говоря, и все. Но я знаю, что у зрителя это, как-то ты помню, днем мы играли эту пьесу. И с верхних ярусов, значит, такой град каштанов посыпался на сцену.
Владимир Петрович, страшно было?
В французском водевиле, который я когда-то смотрел в украинском переводе, там такая фраза была: «Людина звикає до всього, навіть до зубного болю». Так подумаешь, действительно как-то привыкал, знал, что, допустим, уже чуть позже, чем время, до которого можно ходить, коменда, так называемый комендант, значит, выходил и шел не на, по тротуару, а по центру проезжей части, чтобы был виден со всех сторон. То есть, когда человек идет, не скрываясь. Вот так добился я до города Станислава. Западная Украина, нынешний Ивано-Франковск. Приехали, я же в этом театре и не зачислен, но какой-то кусок хлеба получил, и поселили меня в бывшем гетто. Помню, большой дом, и никого не было, пустые комнаты.
Это еврейское гетто было?
Да, 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 да. Значит, спал я на какой-то там соломе, на мешке. И самое страшное, вот до сих пор у меня не звучит, а, не знаю, кричит. Каждую ночь в часов 12 вдруг начинался такой вой не вой, стон не стон, вот что-то такое вместе, женский старческий голос, который вот на одной какой-то ноте все время, вот одна такая вот воющая нота, бесконечно, до рассвета. И откуда это происходило, я не знаю. Днем, когда проходил по комнате, никого нигде.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. До конца этого часа передача «Дачная жизнь Большого театра», вспоминает журналист-международник Петр Черемушкин.
В 1976 году в Советском Союзе отмечалось 200-летие ГАБТ, Государственного академического Большого театра. По этому случаю советское руководство пошло на такой достаточно широкий жест и выделило артистам Большого театра земельные участки. Прежде всего, артистам оперы, звездам Большого театра, участки под Москвой в районе деревни Новодарьино. А в это время министром культуры был Демичев Петр Нилович, который очень благоволил оперным певцам, потому что его жена пела в хоре Свешникова, его дочь была довольно неплохой оперной певицей Елена Школьникова. Демичев, в общем, отличался незлобным нравом. В свое время он возглавлял комиссию по выносу Сталина из мавзолея и считался таким умеренным в советском руководстве. Когда эту землю выделили, ее выделили рядом с дачной территорией, где жил мой дед, в поселке Академии наук СССР. Вот рядом с нами появился такой кооператив «Солист». Там поселились знаменитости оперы Большого театра. Елена Образцова, Ирина Архипова, Владислав Пьевко, Евгений Райков, Владимир Атлантов и Тамара Милашкина, Юрий Мазурок, Белла Руденко и, конечно, Александр Филиппович Ведерников, сыновьями которого я дружу до сих пор. Эта земля была в прошлом имением знаменитого московского гинеколога доктора Рахманова, в честь которого сейчас называется Рахмановский переулок в Москве, и там находится офис Министерства здравоохранения. Там был очень красивый пруд, на этом пруду иногда снимали кино. И однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. И один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!» Участки земли, они были довольно маленькие, всего лишь, наверное, по 6 соток, может быть, чуть больше, по каким-то странным законам, которые были до перестройки. И огромные дома, которые эти артисты строили, они занимали чуть ли не весь участок. Например, дача Юрия Антоновича Мазурока выглядела совершеннейшим австрийским шале, и однажды ее даже арендовали под съемки фильма. Всегда снимали про заграничную жизнь. По-моему, этот фильм назывался «Тайна виллы Грета» или еще какой-то виллы. И, конечно, там были замечательные, совершенно невероятные по тем временам иностранные машины. Например, «Форд Мустанг» Шамиль Ягудин, это такой был артист балета, снимали советский фильм про заграницу. Дом Владимира Атлантова был, наверное, одним из первых, который там появился. Он представлял собой очень оригинальный, изящный, даже, можно сказать, деревянный сруб. По тем временам это было очень экзотически и непривычно. Мы залезали на стройку к нему, там ходили по этой стройке, лазили по всем этим переходам. Атлантов был и, к счастью, остается одним из самых потрясающих, конечно, теноров Большого театра. Он исполнял роль Хозе в «Кармен», где пел вместе с Еленой Васильевной Образцовой. Образцова, как она говорила: «Я люблю Володьку. Володьку я очень люблю». Популярность его была колоссальной. И дома ему дали построить, какой он захотел. Вообще, все, что делать, все, что хотите. С чем была связана такая доброта советской власти? Ну, прежде всего, потому что артисты Большого театра и звезды Большого театра бежали за границу. После отъезда Ростроповича и Вишневской, после бегства Барышникова и Нуриева, советская власть была очень озабочена тем, чтобы артисты не оставались за границей, и чтобы в Советском Союзе для них были созданы самые лучшие условия. Все эти артисты Большого театра вынуждены были сдавать деньги в казну, свои огромные гонорары, которые они зарабатывали в то время. Да, ну, нужно понять, что в Советском Союзе хождение валюты иностранной было запрещено. Сейчас это уже многие забыли. И вот возник вопрос, как сделать так, чтобы они не бежали. Надо сказать, что Атлантов в конечном счете был обижен Большим театром. В финальной стадии своей карьеры он перебрался в Вену и работал в Вене.
Ведь тогда же была такая широко распространенная поговорка: «Уехал большой театр, а вернулся малый». Врагам наследственным помогным помогут друг за друга тишине. Покорение комната крова на кровь. Не засмеяться нам, пока не обогрелась рука. Один из жителей поселка Солист был баритон Юрий Антонович Мазурок. Он обладал очень красивым, необычным голосом, весьма импозантной внешностью. Родился он в Польше, в Люблинском воеводстве, но молодые годы его были связаны со Львовом. И, конечно, он был сыном Украины. Он по характеру своему, видимо, был мизантропом и отличался довольно-таки скверным характером. Боря Ведерников, сын знаменитого баса, рассказывал мне, что Ведерников и Мазурок под старость рассорились. И Мазурок, завидев Борю, говорил таким неоперным голосом:
«Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!»
Видимо, Мазурока раздражало, что Ведерников как бас сохраняет свое оперное долголетие, на сцене сценическое долголетие, сохраняет свои вокальные качества, а Ведерников распевался. Естественно, он там гудел как-то. А Мазурок говорил: «Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!» Мазурок очень много гастролировал и часто выступал на сцене Венской оперы. За Мазуроком-старшим я мог наблюдать со стороны, но дружил с его сыном Юрой. Парнем, в общем, довольно добрым, но несколько таким пижонистым. У него было огромное количество всяких машинок, игрушек, диковинных велосипедов. Он не был жадиной, он и покататься давал, и мог легко что-нибудь подарить, так сказать, подарок из Африки. Однажды мы выклинчили у него магнитофонную кассету, а кассеты в Москве тогда были большим дефицитом. И оказалось, что это была кассета, на которой Мазурок-старший записывал свои певческие упражнения. И мы с друзьями невольно попали вот в секретную такую мастерскую певца. Это было очень забавно. Он, значит, так:
«Не узнаю теперь я сам себя, не узнаю Григория Грязнова. Куда ты, удаль прежняя, девалась? Куда
Юра, сколько это может продолжаться? Юра, кретин, сколько это может продолжаться?»
«Что? Йоланта быть не может, наверное, чопорно, города, города. Молоденькая, молоденькая девушка, молоденькая, молоденькая девушка».
Вот так вот он примерно распевался, я это запомнил на всю жизнь почему-то. Вот. У Мазурока появилась одна из первых, самых красивых заграничных американских машин. Понтиак, голубого цвета, голубой металлик. Это была не машина, а мечта. Она сразу поразила воображение, даже, может быть, не меньше, чем выступление Мазурока на сцене Большого театра. Однажды мы ехали по Рублевке с дачи на этом понтиаке. Они были люди очень добрые. «Пожалуйста, поехали там, довезем, это не проблема». А Рублевка тогда была нарядной, и Майя Александровна, жена Мазурока, она сидела за рулем и все время возмущалась: «Что же я за этим запором должна тащиться всю дорогу, что ли?» Потом она раз резко взяла с места и через сплошную обогнала этот запорожец, и все нормально. Потом появился «Мерседес» такого же голубого цвета, и внутри этого «Мерседеса» пахло какой-то совершенно не советской жизнью. Абсолютно. Юрка нас на нем катал и приговаривал:
«Машина называется «Все бабы твои».
Красотка, позволь спросить мне свое имя, чтоб в грозный час борьбы я его повторял.
Кармен, Кармен Сено, меня все называют.
Если бы в любви я признался,
время не стоит попросить терять.
Ответ прямой, но не любезный. Что же делать? Я ждать и надеяться буду.
Я ждать не запрещаю, но надежда сладка.
Другим обладателем «Мерседеса», даже нескольких «Мерседесов», была, как сказали вы сегодня, мегазвезда того времени – Елена Васильевна Образцова. Она блистала в «Кармен», где ходила босиком по сцене, передававшей своей трактовке образа рокового женщины совершенно несоветскую сексуальность. К ней приезжал знаменитый московский концертмейстер Важа Чичава, московский грузин, уже покойный. Он был альбинос, у него несколько так не очень хорошо было с фокусировкой зрения. И если он хотел посмотреть на человека повнимательнее, он так немножко отклонялся. И дочка Елены Васильевны Образцовой, Лена, рассказывала, как он, когда он был недоволен, он хлопал крышкой рояля и говорил: «Елена Васильевна, если вы будете плохо петь, я вас не буду любить». Это была страшная угроза в его устах. Однажды Елена Васильевна Образцова видела на меня с Борей Ведерниковым на дорожке, и голос ее применил какой-то такой тембр, что мы просто испугались, у нас затряслись поджилки. Она сказала: «Боря, Петя, что вы тут делаете?» Образцова постоянно выступала по всему миру, ее записывали на телевидении, она исполняла романсы Свиридова, который снимал дачу в нашем, в академическом поселке, и часто я видел его гуляющим перед моим балконом. Как можно забыть эту грозную высокую фигуру в черных очках с узловатой палкой, шагающую по асфальту или по снегу? А рядом со Свиридовым Андрей Андреевич Золотов-старший, что-то ему объясняет, это был такой заместитель министра культуры, известный музыкальный критик. Я наблюдал, как делали запись телепередачи с участием Образцова и Свиридова. На опушке леса стоял два огромных грузовика ПТС, передвижные телевизионные станции. Образцова со Свиридовым в сторонке обсуждали свои музыкальные дела. Роща, в которой снимали концерт Образцова, была действительно очень красива. Русский лесной пейзаж, очень подходящий для музыки Свиридова. Сейчас эту рощу оградили забором и, по-моему, приватизировали. В музыкальном мире у Образцовой была кличка Ниловна из-за ее приятельских отношений с министром культуры Демичем, которого звали Петр Нилович. Но надо сказать, что оперные певцы, очень многие поддерживали с ним приятельские отношения, и я знаю, что когда он был при власти, просто ездили к нему встречать Новый год практически каждый год. В конце дорожки поселка артистов Большого театра, на таком так называемом автомобильном круге, располагалась дача, и располагается до сих пор, дача Александра Филипповича Ведерникова. Из нее открывался вид на пруд, вот, о котором я говорил. Иногда мы зимой играли на нем в хоккей. Ведерников обладает очень обманчивой внешностью. При первом знакомстве он кажется грубоватым и неуклюжим, но в действительности это очень тонкий артист, обладающий феноменальным голосом. Как говорил Свиридов, глубокий, самородный талант. Впечатлительный поляк Шостакович считал Ведерникова лучшим Борисом Годуновым, какого он только слышал. Он очень хотел, чтобы Ведерников исполнил его ораторию «Бабий Яр». Но к этому времени уже Ведерников работал со Свиридовым, плотно довольно, и не хотел менять свою, так сказать, специализацию. Ему было со Свиридовым хорошо. Это уже потом, когда Ведерников постарел, а Свиридов променял его на Хворостовского. Но Ведерников очень обижался из-за этого, и даже как-то они поссорились со Свиридовым. Когда Ведерников исполняет русскую народную песню «Лапти», он совершенно обескураживает публику своим комизмом.
«Эх, лапти, да лапти мои, лапти лыквые, вы небось, ходите, так новость плита».
А когда Ведерников исполняет какие-то православные песнопения, «Спаси, Боже, люди твои», там:
«Спаси, Боже, люди твои».
Я так не могу изобразить. Но кажется, что голос идет откуда-то, знаете, церкви, с потолка, Божий глаз опускается на тебя.
«Спаси, Боже, люди твоя, и благослови православный.
Он учился у итальянских педагогов и в миланском Ласкало. Он объясняет, что значит петь животом, диафрагмой, а не кричать. Он до сих пор поет, хотя ему хорошо за 80. Атлантов, например, сейчас уже сошел. Мазурок умер. Кстати, он похоронен на том же кладбище, что мои бабушка и дедушка. Могила, правда, довольно безвкусно оформлена, но богата. Однажды мы приехали к Ведерникову на дачу, а он очень хлебосольный хозяин, с моим другом, профессором-славистом из Дании, Эриком Кулавиком. Датский профессор никак не мог поверить, что вот тот же самый человек, который сидит перед ним, в ватнике, в старом берете, в очках, у которого вместо дужек очков тесемки какие-то, будет вечером во фраке и в бабочке стоять на сцене Московской консерватории, и ему станет рукоплескать огромный зал. В тот же день мы с Эриком попали на концерт Александра Филипповича Ведерникова, и он исполнял ранее неизвестные романсы Свиридова на слова Твардовского и Блока. Так совпало, что сыновьями Ведерникова, Борей и Сашей, мы оказались не только соседями по даче, но и учились в одной и той же московской школе на улице Станиславского. В одном из младших классов мы все, трое из нас, победили на районном конкурсе чтецов-декламаторов. Я, теперь обозреватель «Радио Свобода», читал Лермонтова «Нас мир поэта». Мишка Ефремов, самый знаменитый клоун современного карнавала, читал что-то еще, я сейчас не помню. Саша Ведерников читал стихи Некрасова «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Саша всегда воспринимал жизнь с большой иронией, сарказмом. Это мне очень импонировало. Помню, как он говорил: «Выхожу утром 7 ноября на улицу Горького. Народу никого. И только из всех репродукторов Александр Филиппович».
«Ленин всегда живой! Ленин всегда с тобой!»
С самого начала Саше Ведерникову была уготована музыкальная стезя. В старших классах он ушел в музыкальное училище в Мерзляковском переулке. Саша поработал какое-то время, уже в прошлом, был главным дирижером Большого театра. И сейчас он востребован на многих оперных и балетных подмостках всего мира. Благодаря нему я впервые попал в Италию, побывал за кулисами Ласкало, где он дирижировал балетом «Золушка». В 99-м году вместе с ним мы доехали до Полярного круга в Финляндии, потому что в то время Саша ставил в финском городе Оулу оперу Моцарта «Кози фан тутти». Так мне пришлось 3 раза прослушать оперу «Так поступают все» на финском языке. Перед самой отставкой с поста главного дирижера Большого театра Ведерников предложил мне поработать у него. Но Большой театр действительно большой сложный организм, я не выдержал в нем даже полугода. Атмосфера там крайне сложная. Такой террариум единомышленников, не знаешь, что выскочит на тебя в ту или иную секунду. Что, в общем-то, хорошо подтвердила последняя история с руководителем балетной труппы. Я не выдержал и полугода, сбежал, и между нами, конечно, пробежала кошка, что лишний раз подтверждает известную истину, что на друзей работать не надо. Сейчас Саша работает в Дании, он главный дирижер оркестра Воденса на родине Ганса Христиана Андерсена. Мне рассказывают, что его очень любят датчане, слушатели, музыканты. Но, наверное, в историю он войдет как постановщик и главный дирижер почему-то скандальной оперы «Дети Розентали».
На Моцарта молился я, он Богом был, моим кумиром, бесплотным духом. Человек, и в этой колыбели будет лежать и плакать по ночам. Ах, Боже мой, как сложен мир, как страшно вновь и странно.
Сегодня, когда я думаю об этом моем опыте более чем 20-летней давности, я, конечно, понимаю, что увидеть мир Большого театра – это была прекрасная возможность. Я не могу сказать, что это очень полезный опыт. Это скорее заставляет вас потерять вот магию зрелища. Когда вы видите закулисный мир, вы понимаете, что там очень много пота, очень много работы. Когда один раз я попал за кулисы Мариинского театра, я видел, как артист балета выбежал со сцены, 2 мужика-массажиста подхватили его за ноги вверх и начали его растирать тигровой мазью сразу, чтобы он мог еще раз выйти на сцену. И вот этот запах тигровой мази и запах пота, может быть, для оперы, конечно, это не так свойственно,
Но, вы знаете, наверное, лучше этого не видеть, чтобы продолжать воспринимать магию музыки, магию зрелища.
Incanda il vino, calda la testa, ora gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te quan per quella cerca menar. Te quan per quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la danza sia, il minuetto, il la folia, il la lemanna, fare ballar. Il minuetto, fare ballar, il la folia, fare ballar, il la lemanna, fare ballar.
Удачной жизни Большого театра вспоминал журналист-международник Петр Черемушкин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».